Trump.
В Москве программа «Дифферамп». Меня зовут Оксана Чиж. Добрый день всем. С большим удовольствием представляю сегодняшнего гостя, поэт Владимир Вишневский. Здравствуйте.
Здравствуйте, принародно. Здравствуйте. Добрый день.
Я думаю, что ни у одной меня есть вопросы к Владимиру Вишневскому, поэтому я напомню телефоны и координаты нашего прямого эфира. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для ваших смс-сообщений. Хотите воспользоваться твиттером, пожалуйста, аккаунт вызван, или пользуйтесь сайтом радио «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru. Кстати, там же идет трансляция нашего эфира, который организует компания «Ситивизор». Там можно за нами еще и смотреть. Я хочу сказать, что самые интересные вопросы я сегодня буду поощрять, потому что у меня в руках находится 4 абонемента в Московскую филармонию. Они на 4 концерта, то есть за 4 таких самых интересных вопроса. Вы получите абонемент на Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель Юрий Башмет. Концерты эти пройдут там в конце года, ноябрь, декабрь. 4 таких прекрасных абонемента сегодня кому-то достанутся. Поэтому пишите, не забывайте подписываться и не забывайте делать пометочку «абонемент». Вот вчера, Владимир, я с большим удовольствием читала ваши замечательные короткие стихотворения и вдруг подумала, что Владимир Вишневский — это человек, который придумал Твиттер до того, как Твиттер появился в России и стал популярным. Нет у вас ощущения, что наши сограждане стали очень афористичными за последние пару лет?
Есть такое ощущение, и вообще я всячески приветствую проявление остроумия у непубличных, у непрофессиональных людей, о чем свидетельствуют социальные сети и тот же Твиттер, в котором я, правда, хоть я его, как вы сказали, почти придумал. Вот я понимаю, что имеется в виду, наиболее такая рискованная
Уложите
тема.
Мысль в 140 знаков, да.
Да, ну так приходится, потому что когда я, отбиваясь или отвечая на вопрос об одностишиях, что хотелось бы сегодня не делать в большом объеме, я все время говорил, что мы совпали, я совпал с эрой клипового сознания, когда нужно в одной строке или короче успеть сказаться, как я шутил, пока не долетел предмет из зала тебе в голову. Поэтому на вторую строку, на больше 140 знаков, уже говоря языком твиттерным, у людей не хватает ни желания, ни времени, хочется уложиться. Кантата о любви может быть одной строкой.
А это только проблема нашего клипового сознания, нового времени, или у нас как-то вот стало так активно за последние 2 года, и столько всего происходит, что возникает такая естественная какая-то ироничная, саркастическая реакция у людей?
Но дело в том, что ключевое слово «ироничное», с одной стороны, по умолчанию, понятно. Я уж не буду, так сказать, тиражировать слишком свою мысль. На всякий случай, предвидя некоторые вопросы в режиме дифирамба или не дифирамба, скажу, что самоирония – это, в общем, истинно серьезное отношение к себе, как я считаю. Но без иронии ведь не выживешь на родине, и без самоиронии, и без того же самого юмора в лучшем смысле слова. Поэтому, как в той притче, а после уже народ не плакал, а смеялся. Поэтому ироническое, вообще полигон, поле для проявления вербального, словесного, вот эти социальные сети, единая территория все еще свободы интернет, пока не сделали интернет без права переписки, это потрясающее поле для того, чтобы люди высказывались и не только, так сказать, выпендривались, скажем, что тоже может быть, а создавали какие-то вербальные, словесные, больше слова «вербальный» не буду говорить, шедевры и свои... Я вообще, знаете, вот читаю...
А что со словом «вербальный» не так?
Нет, оно хорошее слово. Я просто недавно, это опять же та же самая ирония, я просто недавно, говоря, так сказать, о сумасшедшем нашем образе жизни, своем, о наших, о таких, как мы, не нам, бродягах и артистах, что называется, цитируя Вертинского. Вы знаете, вот вербально осваиваешь мир. Как только ты сформулировал для себя, тебе становится легче. Даже как только ты записал пункт еще одной головной боли, что ты не сделал это, а надо вспомнить это, позвонить, поехать. Но как только ты записал это ручкой именно, от руки, тебе становится легче, потому что ты это сформулировал и записал. Вот, наверное, в этом главное спасение. Вот, поэтому вот то самое вербальное освоение мира не только ко мне, естественно, относится, но это способ жить.
Ну, этот способ жить становится все более массовым, и мне вот кажется, что, наверное, сейчас есть такая, может быть, даже тенденция как бы усиления ответственности за свое слово в соцсетях. Да, вот, например, мы наблюдали, как этим летом Госдума на полном серьезе обсуждала, как можно ограничить какую-то определенную агрессию в интернете в тех же соцсетях. Ну, всплывал вопрос с тем, нужно ли там запрещать мат, например, нужно ли вообще вмешиваться в это, или интернет сам себя может регулировать, или все-таки как-то законодательно нужно ограничить людей. Пока вопрос повис в воздухе, да, но тем не менее, кто знает, может быть, действительно нас ждут какие-то новые законы там, о том же запрете мата. Вот вам как кажется, тут нужно что-то искусственно кому-то запрещать, или все-таки пусть остается на совести автора?
Ну, все обычно такие предложения законодательные, они имеют, так сказать, в качестве паровоза совершенно благие мысли, там, ограничить агрессию. Ну, например, однозначно не нужно, как-то надо ограничить или вообще уничтожить в интернете, там, когда предъявляется ноу-хау, там, по терроризму, там, по изготовлению чего-то, это понятно, это ясно, что. Но вот самое интересное, что вы сейчас обозначили две темы, на которые мне в предыдущие годы, не подавая это как миссию, доводилось высказываться, защищать именно эти позиции в культурной революции, где всегда возникали вот такие темы. 10 лет назад я защищал русский мат как заповедную часть русского языка, как средство экспрессии. Потом, когда я уже на эту тему высказывался на телевидении, я цитировал моего коллегу Женю Буневича, поэта, который еще и детский омбудсмен, который замечательно сказал, что любя язык великий и могучий, он сказал хорошо, что наша задача – уберечь русский мат от сквернословов. Вот именно вот так было сформулировано.
То есть оставьте русский мат художникам.
Ну, да. Ну, конечно, мера и вкус, не устаешь повторять. Потом, что касается интернета, мне тоже доводилось защищать эту территорию свободы, это море, которое омывает берега разных стран. Но ведь не должно же сообщество интернет, сообщество нести ответственность, что кто-то помочился, простите, в море, вот допустим. Правда? Вот у меня такое сравнение жизненное. Поэтому ничего хорошего, если продолжать по линии запретительной двигаться, не будет. У меня было бы такие стихи. Ты не пророк-поэт, и не пророчь чуть свет, не пугай чуть свет и ближнего, и близких, что, мол, на много лет нам будет интернет без права переписки. Регулирующие вещи можно, значит, механизмы ввести, но вот что-то глобально запретительное, ну, сравните, вот взять, спроецировать там на парковке, на курение, сначала запретят, потом вспомнят, что 43 миллиона, допустим, я не пропагандирую курение, я не курю сам, кроме сигар, но не учесть, загнобить, опустить людей, которые все еще почему-то курят и являются гражданами и производителями, и работают, но не продумать места, к сожалению, алгоритм законодательный такой, что сначала глобально запретить, а потом думать, а как теперь быть, а инфраструктура есть для запрета?
Почему так происходит-то, я все пытаюсь понять. Ну, хорошо, вот что касается, например, интернета, понятно, что есть какое-то большое количество людей, которые сильно недовольны теми же людьми, которые законы принимают, да? Это что такое, просто желание отгородиться от них забором?
Это не получится никак, это просто объективная жизнь такова. Как вы догадываетесь, я от интернета тоже огребаю. У меня есть критики, у меня есть там нормальные там люди, ну, которым не нравится, допустим, то, что я делаю, которые не поют мне дифирамбы, это нормально. Но в форме хамства это все тоже имею, в форме хамства, восхищения, понятно. Но, тем не менее, не делая стоической позы такой, если, значит, что-то такое на территории одной любимой нашей страны, Родины, ввести какой-то вот такой запрет, глобальный механизм, то возникнут такие тектонические сдвиги. Вот сейчас посмотрим, как будет с пиратством, что тоже, в общем, имеет правильный посыл, как бы.
Это правильный посыл?
Нет, посыл, вот чтобы там не пиратствовали, не расхищали, но... Вот сколько сейчас, какой идет резонанс, я не во всем разбираюсь здесь, хотя я скорее со стороны расхищаемых, так сказать, не преувеличиваю этих масштабов. Но тем не менее, вот уже есть письма специалистов, незлонамеренных, законопослушных людей. Они выстроили цепочку, которую не выстроил законодатель. Что сейчас будет, что уже началось, как это будет. Ну, есть расхожие российские цитаты, которые уже зацитированы до дыр. Но, тем не менее, вот это вот знаменитое, что в России строгость законов уравновешивается необязательностью их исполнения. Вот это, так сказать, приписывают. Ну, это Салтыков-Щедрин.
Всегда можно обойти.
Да, можно обойти. И наиболее креативные, это, так сказать, криминально-уголовные структуры, наиболее креативные, действующие, как они придумывают, что как они оперативно, в отличие, так сказать, от законопослушных и чиновных людей, как они реагируют на все запреты. И что возникает, какие художественные способы обойти закон. Вот. Я в этом не разбираюсь, но я фиксирую. Вот. Поэтому, конечно, если мы обречены в ближайшее время на, так сказать, борьбу с законотворчеством, вот, и будем, так сказать, полигоном испытательным. Когда ты написал, что Россия стала уже объятной полигоном для МЧС, этим стихам уже там, 13 лет, минное поле чудес. Но, тем не менее, грустно, если на это будешь, так сказать, энергию и производительную энергию, значит, тратить, но неизбежно будет борьба, неизбежно будет протест какой-то, я имею в виду, вот, цивилизованный хотя бы. Вот. Поэтому интернет, как сейчас представить жизнь без интернета, без этой вот, значит, этого, ну, если не храма, то мастерской. Это великое благо цивилизации. Поэтому...
Ну, вот именно поэтому, да, вот с помощью интернета, благодаря интернету, так или иначе, мир стал совершенно другим. Это одно большое глобальное информационное пространство. И в этом смысле вы уже упомянули закон о пиратстве. Мне очень интересно, вы ведь еще и актер. Вы поддерживаете борьбу с таким нелегальным скачиванием, с нелегальным получением контента, видеоконтента?
Ну, понимаете, как бы общее место согласиться, сказать, что да, пиратство – это плохо. Я сам, так сказать, повторяю, страдаю от него там на едином там, интернет-пространстве, и когда тебе приписывают хрень, которую ты не писал, это нужно защищать. Ребят, я не это не писал, вот это у меня забрали, это...
Поэтому, но это обратная ситуация, это когда у вас не своровали, а еще и
да, приписали, подарили. Поэтому приходится говорить, что между первой и второй перерывом рывчик небольшой написал не я, хотя сами эти стихи очень милые, исторические, или какую-нибудь еще. Это отдельная ситуация, в которую попадаю, это издержки хорошего. Но, понимаете, ну, закон о пиратстве, я не то, что там отбиться, я не специалист, безусловно, не специалист. Безусловно, с пиратством надо бороться, но как-то иначе. Ощущение, что вот это вот российский алгоритм смещения, российский перегиб или недогиб, мы обречены на это.
А надо ли бороться? Хотите смотреть кино в хорошем качестве? Идите в кинотеатр и там заплатите деньги. Если вас устраивает то качество, которое кто-то снял дрожащей рукой видеокамерой там с экрана.
Тоже интересная мысль.
То почему нельзя просто делать это в таком виде?
Не ища каких-то, так сказать, даже кому выгодно, то тем не менее кому-то выгодно, и не впадая в конспирологию, что за всем стоят чьи-то интересы, конечно. Вот интересы, если более мощная группа, то это может вылиться в законодательные последствия. Если менее мощная, то ты будешь писать коллективные письма от продвинутого интернет-сообщества, что нельзя так резко. Я просто констатирую то, что я наблюдаю как потребитель новостей.
Ну, вот такие законодательные меры, они повышают количество конкуренции в вашем жанре, потому что, конечно, тут начинается соревнование в...
Я не боюсь конкуренции, извините, что перебиваю, просто, ну, конечно, ты в конкурентном поле, извините, я пока вашу мысль продолжу. Ну, что же конкуренция? Ты выдавай качественный продукт художественный, не в плане того, сказать смешнее или сказать убойнее, безусловно. Но вот такого, может быть, я, наверное, может быть, себе позволить уже от конкуренции. Я конкурирую только сам с собой, и другой может сказать. Я себя не считаю выдающимся, без всякого кокетства. Я написал, вот в дифирамбе уместно это сказать, хотя бы на 40-й минуте, что с божьим даром себя не смешиваю, уж не стать мне божителем новым. Все, я выдохнул. Я просто менеджер. По работе со словом. Там я выписал строчку.
Менеджер по работе со словом.
Да, не пророк я, но и не посмешище. Поэтому конкурировать надо с собой. Естественно, если выберут тебя, или не тебя выберут, это вот проявление конкуренции. Выбрали не тебя. Птица счастья выбрала не тебя. И ты и поехал работать на сцену какого-то мероприятия, где нужен хороший поэт публичный с голосом. Допустим, выбрали не тебя. Ну, хорошо. Мы вот еще, вот мы говорим, мы подбираемся к вопросу о языке. Может быть, в это и выльется, дай бог. Но вот слово, которое наверняка звучит вот в формате дифирамба, да? Кому-то приписывают и кого-то спрашивают. Такое есть слово. Оно как слово очень русское, как все русские хорошие ну-ка. Слова хорошие. Как термин, применимый к себе, я про себя так сказать не могу. Внимание, слово самодостаточность. С точки зрения достоинства нужно быть самодостаточным. С точки зрения того, что ты создаешь или генерируешь продукт, достойный чего-то внимания,
Нельзя быть самодостаточным. Мне нужны читатели, слушатели, зрители. Вы мне нужны. Вот я вас вижу. Вы со мной
нужна реакция извне.
Нужна реакция. Я уж не говорю о том, что, так сказать, для актеров, для публичных людей, для литераторов нужны три вещи, как сказал один человек. Похвала, похвала, еще раз похвала. Но, внимание, хорошо, можно же загнобить отсутствием реакции любого публично выступающего человека. И есть классики, которые дергаются, если нет реакции минуты, вы знаете, кого можно иметь в виду. Вот провалить нас ничего не стоит. Вот я вышел читать стихи. Выйти с установкой, что я вам сейчас прочту, а вы как хотите, это невозможно. Ты вышел на публику, и изволь иметь успех, изволь найти у себя свое то, что интересно в это время это собравшимся людям. Ты в контракте. Поэтому сейчас я вам... Нет. И если ты не добираешь ожидаемого успеха, ты потом больным будешь, энергетически больным будешь ходить. Вот. Я от этого завишу, и это часть моей работы. Слава богу, что у меня есть такой алгоритм, так сказать, легкой музы, что я могу что-то сделать, что можно вслух прочитать. Кто-то гениальнее, что нетрудно, он читается только глазами. Я, извините, я подавляю какой-то незаданный вопрос, я умолкаю. Остановите меня, перебивайте меня.
Нет, я тут подумала, что вот бы так чутко на реакцию или отсутствие реакции зала реагировали не только поэты, актеры,
А
политики, да, и общественные деятели. Когда я говорила о конкуренции, я, конечно, имела в виду, что каждый какое-то такое резонансное решение, резонансный законопроект, он увеличивает, поднимает волну реакции на себя естественным образом. И таких, знаете, словесных изобретений в адрес самого явления или автора этого явления. Вот вас спрашивает Таня в связи с этим. Остроумие должно быть добрым или злым?
Ну, вы знаете, как правоприменительно, используя язык, который задан в связи с законотворчеством, конечно, в режиме онлайн, обращенный кому-то, не надо никого обижать, можно иронизировать там, где это можно, там, где это поймут. Но остроумие или там, так сказать, художественное, которое на бумаге, оно может быть разным. И более того, у меня даже вот есть такая не то что теория, а и практика. Я, например, за качественный черный юмор. Если он качественный, художественный и вызывает ощущение, допустим, ну, так сказать, сделанного, ну, скажем так, талантливо, пусть он будет на бумаге. Дальше, внимание, у меня это экстраполируется вне листа. Вот у меня есть такая вот такая иллюзия. Вот если ты отшутил чернушно на устах, на листах, ты как бы это явление изъял из жизни. Вот если бы так было, конечно, это прекраснодушная мечта там, литератора. Но вот если вот лучше отшутить на словах черный юмор, и чтобы этого не было в реальности. Я за такой черный юмор, который как бы вот материализует и оставляет все в словах. Я понимаю, что это химера. Вот, но
да,
тем не менее.
Это, честно говоря, мне кажется, такой вид гипноза.
Ну, а что? Самогипноз. А почему? Самогипноз. А если ты кого-то по-доброму загипнотизируешь, кто-то очаруется? Что значит злой юмор? Есть люди, которые там остроумие. Есть люди, которые хамы, допустим, да, которым можно... Вот у меня есть там книга, там я делаю ноу-хаус. Там как отразить что-то хамство изящно? Кому-то же можешь сказать, я в душу вам, но я же не доплюну, допустим, отмахиваю. Или, например, а я вас не узнал без санитара. А можно прозой кому-нибудь сказать, какому-нибудь хаму, можно сказать, скажите, пожалуйста, какого рода неприятности вы предпочитаете? Пусть он почувствует угрозу, потому что, например, вот, знаете, вот московская охрана еще недавно, я не хочу ничего сказать плохого там в адрес отдельных профессионалов, но ее везде неадекватно много, охраны.
Охрана, вы имеете в виду государственных структур?
Охрана структур, ну, казино...
Или,
нет, охрана частная, везде стоят шкафы, дай бог им здоровья, заплывшие мышцами, при этом я отдельно взятых уважаю, но они стоят в таком неадекватно большом количестве, и их мощь, их, так сказать, присутствие давящее направлено на законопослушных людей. Когда будет реальная опасность, бандиты, ОМОН, они будут лежать лицом вниз до конца операции. А вас они будут спрашивать, куда вы? Так что вот с ними я обычно сцепливаюсь словесно. И не всегда бываю прав.
И выясняете, какого рода неприятности,
да, какого рода неприятности
они предпочитают. Да. Мы сейчас прервемся, потому что пришла Оксана Пашина с последними новостями. Да.
Дифирамб.
13:35, программа «Дифирамб». Меня зовут Оксана Чиж, Владимир Вишневский, поэт и автор.
И автор, поэт и автор.
И автор, да, поэт вот я автор. Бы тут и точку поставила, и актер, это правда. Продолжаем мы...
Кино, актер это выше.
Кино, актер, хорошо.
Первое.
Продолжаем мы «Дифирамб» петь. Ходжимурат хочет у вас спросить, продолжая тему с остротами, с тем, что остротами можно на все ответить, и вообще это большое оружие, да? А должно ли быть узаконено авторское право на шутки или остроты?
Ну, вы знаете, смотря в какой форме. Во-первых, хочу оговориться, уважительно отвечая на вопрос Ходжимурата. Вот постоянное острение, постоянные остроты – это невыносимая вещь, и она не должна иметь места. Вот все время острить, шутить, я уж не говорю о том, что при тех, кто кажется профессионалами этого дела, все некоторые люди простодушно пытаются шутить, думая, что мы это одобряем, собираем и так далее. Это невыносимо, это четко. Поэтому и нам шутить, и вообще людям остроумным надо, так сказать, шутить адекватно, уместно и так далее. Теперь, что касается авторского права на остроты. Ну, слово «острота» такое, то вообще слово хорошее, но, опять же, то, что в обыденном сознании подразумевается, это не такая вещь какая-то, такая, знаете, очень застольный разговор. Но, тем не менее, если есть выраженное в слове и зафиксированное, печатанное, так сказать, авторство, закрепляющее. Ну, почему? Конечно, несколько раз я, так сказать, отстаивал свое авторство в разных случаях. Некоторые радио дружественные, конкурирующие, например, без указания авторства, там, цитировали меня устами, да, межпрограммного пространства. Поэтому, конечно, должно быть авторство на то, что ты создал. Но, с другой стороны, есть идеи, которые носятся в воздухе, и гэки,
вопрос, и шутки. Вопрос, как сформулировать?
Да, как сформулировать. Поэтому, ну, сегодня я прочитал в интернете вещь, о которой написал уже там несколько лет назад. Ну, что ж теперь. Написал вещь, мысль такая же. Хотя она, может быть, не самая авторская. Но, с другой стороны, в общем, все, что я скромно написал, этого не так много. В общем, в основном знают, что это написал. Это я. Вот. Но, с другой стороны, иногда приходится истошно напоминать. Это я сказал.
Интересно, что сформулировать такую идею, которая витает в воздухе, да, получается не только словами, но и с помощью красок, графики и так далее. Интересный проект из «Застишья», который вот буквально просто неделю назад, вот там же ровно, где вы сидите, на этом же кресле сидел Андрей Рыбаков.
Да, это мой соавтор и друг.
Да, и у вас есть совместный проект из «Застишья», где вот прекрасные емкие формулировки дополняются еще и изобразительными.
Хорошо, как формулировки. Это тоже формулировки, действительно вы правы. Вы знаете, я хочу расставить все, так сказать, субординационные приоритеты. Это проект совместный, проект художника Андрея Рыбакова, известного художника, графика, дизайнера и поэта Вишневского. И художественным руководителем проекта и автором идеи является Андрей Рыбаков. Обычно я автор. В данном случае он из меня извлек это, взял меня за руку, за шкирку, посадил в свою мастерскую, заставил писать от руки, чтобы это была авторская каллиграфия к каракуле, писать свои строки, двустишие, одностишие, четверостишие. Вот. И где-то на 10-15 раз, измучив меня, говорит, хорошо, это пойдет. После этого он из этого делает коллажи, вот, которые экспонируются. У нас было около 10 выставок уже. Есть какое-то... Некоторые картины каким-то образом известным оказались у коллекционеров. Вот, коллажи. Сейчас мы делаем картины. Поэтому берется какая-то строка, пусть даже самая расхожая, известная, или там, о, как внезапно кончился диван, относишься. Или менее известная, оправдывающая концептуально эту идею. Весь ужас в том, что нас сейчас поймут. Вот то, что вам понравилось.
Очень хорошо, да.
И возникает картина, они вызывают и одобрение, и несогласие. Помните анекдот? Ну, мясник так видит, художник так видит. Вот сейчас мы делаем большие картины. Вот, например, строчки о дружбе, братской дружбе трех народов стала основой картины. Такая русская равнина, что впору вызывать равина. Дивлюсь я на тебе, радуюсь ребе. Это стало картиной. Ну, почему нет? Вот, так что часть времени сейчас уходит на это. Но, с другой стороны, кто-то сверху заботится о том, чтобы я разнообразил свои будни с помощью не только книг, стихов, но там кино, и арт-проекта, и застишей. Вот. Все время ищешь разнообразие, ищешь отдушины, ищешь выхода в другую комнату, где опять же ты, опять тоже зеркало, но немножко другое.
На входе в галерею Нагорная на 4 панно было ваше стихотворение на этой выставке «Мне кажется, с годами я меняюсь».
А, ну это, конечно, ироническое. Это есть такое простодушное стихотворение, тайно-пародийное, из которого Андрей сделал 4 картины. Он сделал 4 моих образа головы, абреса головы, и в каждую вписал по одной строке. В целом это звучит стихотворение очень глубокомысленно. Можно я с выражением вслух почитаю? «Мне кажется, с годами я меняюсь. Меняюсь я с годами, а не с чем-то. А я все думал, с чем же я меняюсь? А оказалось, это я с годами». Вот такое вот трагическое четверостишее, которое разбито на четыре головы. Поэтому, если у меня будет выставка в Литературном музее одушевленных предметов, которая будет называться «Вишневский сад»,
то, наверное, эти четыре работы украсят четыре стены. Вот. А, в общем-то, ну, вы знаете, ну, есть традиция, мы тут не первооткрыватели, хотя слово, естественно, я придумал, но традиция поэза живописи, идущая от Хлебникова, Маяковского, от выдающегося Вознесенского, его Видиомы. Поэтому мы вписались в некую традицию. Здесь все время надо не претендовать на то, чтобы претендовать надо, но если ты не первый, а продолжаешь, надо это подчеркивать, потому что когда тебе приписывают, что ты изобрел одностишие, я говорю, нет, было, я сделал тренд из этого в 90-е годы, новояз, но первоисточники, повторюсь, были.
А, ну вот с годами я меняюсь, все, я возвращаюсь к этому.
Интересно.
Да. А что меняет-то с годами? Ну вот смотрите, Вишневский сад, там ведь было очень много такого, что перекликалось и аккумулировалось именно событиями там, последних двух лет, наверное, ну, более или менее, там, 2011 год, да, зима и осень послевыборной. А вы как-то, вас меняет вообще политическая жизнь, которая происходит вокруг, или вы все-таки от этого стараетесь абстрагироваться?
Ну, вы знаете, я, как вот ответить, я все, что я, мой реагаж, моя так называемая гражданская позиция, это прежде всего то, что я пишу, и то, что я выкладываю в сеть, и сейчас есть идея с одним издательством, если вот выложить в некой хронологике вот тот самый реагаж акынский, акын от сети, я себя называю в данном случае, выложить за 2-3 года, будет картина времени некоторая моя, но картинка времени будет. И, в принципе, вот я, конечно, я меняюсь, естественно, опять же, не впадая в глубокомысленный разговор о своих, так сказать, переменах, смутных ощущениях. Ну, тебя меняет время, это понятно. Мудрости не прибавляется, как ни странно. Может быть, это залог некоторой, так сказать, витальности. Вот. Постепенно учаешься понимать, что не жди неблагодарности, несправедливости не жди. Там. Это вот, вот такие личные...
Как горькие... так-то?
А вот так. Получается, что всю жизнь ты, значит, жил и живешь, наверное. Основной инструмент моего общения – это благодарность. Там, допустим, даже день рождения, день благодарения. Но я не хочу, так сказать, может быть, так, в такой пафос впадать, но тем не менее. И вдруг получается, что, ну, хорошо, рассчитывать на справедливость прекраснодушно, опорно с точки зрения ценности жизни, все еще нужно. Но правоприменительная, жизнеприменительная практика подтверждает, что вот этого может не наступить даже в твоей жизни. И как, хотя наивно ты строишь планы. Знаете, у меня есть такие стихи. «С утра затеплив аутлук, выпиливая, строгая, напивая, слагая, прости, Господь, что глуп и глух, я все еще предполагаю». Ну, мы знаем, кого мы смешим своим планированием, но перспективным. Но, тем не менее, конечно, художник среднего даже дарования, или менеджер по работе со словом, должен не терять некой детскости, наверное, и некоторой наивности, которую не наигрываешь, а просто проявляется. Вот быть лохом иногда, вот, говоря с понятным языком современным людям, хотя они лучше гораздо, но тем не менее, вот некоторая, значит, не циничность, скажем так. А, кстати, когда ты шутишь там или в стихах, или что-то жестко, первое, что тебе хотят приписать, некий цинизм в отношении к женщине. Вот нет у меня этого. Говорю в самозащиту. Вот я могу там дать петуха, как любой. Но вот циничности нет. Знаете, вот есть профессиональный цинизм врачей, допустим, да, приписывают. Ну, хорошо. Как мы наша, часть нашей жизни – это общение, дружба с врачами, которых мы тоже лечим. Они, по-своему, тоже сумасшедшие. Вот в хорошем смысле слова. Мы их лечим, врачей своих там. Но, тем не менее, цинизм, ну, стал еще одним жупелом. Знаете, вот мы говорим о языке, вот эти все слова. Заведомо ложные. Вот когда говорят «заведомо ложные», значит, это, видимо, правда. Заведомо ложные измышления о мнимой причастности к якобы имевшему месту. Вот эти вот идеологические слова.
Течение в особо крупных размерах.
Да, ну, в особо... Я лучше девушки в особо... Ну, допустим. Но, тем не менее. Вот, понимаете, вот эти вот слова, язык проговаривается. Когда тебе говорит чиновник с пустыми глазами, говорит, ну, понимаете, видите, у меня люди, я вас услышал. Он говорит, я вас услышал. Все. Вот этого я вас услышал, есть понимание, есть видение того, что травка зеленеет, а продолжаю я. Язык – великая вещь, он выставляет людей и, значит, наизнанку, когда люди говорят вот таким языком, это, как слова, это хорошие. Но вот применение вот этих слов насчет того, что, так сказать, я вас услышал и так далее. Вот смотрите, какой язык вносит, например, эра мобильной связи. Она вообще новую этику.
А социальные сети.
Социальные сети.
Там, все это... вот эти замечательные слова, которые уже пришли в обиход, лайкнуть, лук и прочее.
Да, ну вот, понимаете, у меня сложился цикл фейсбучесть, называется, да, допустим. Вот, например, как можно сегодня сказать? Ее нахмурил в 4 клика. Ну хорошо, кто-то скажет, это острота. А кто-то, а вот язык, где не надо ничего придумывать, надо просто услышать своим специальным, иногда извращенным ухом. Вот смотрите, вы не получали такой смс-ки? Истек срок ожидания доступности этого абонента. Это же трагическое. Разве в нашей жизни не было, когда истек срок ожидания доступности?
Ну, это под реквием нужно читать, конечно.
Ну, да, фон. Понимаете, поэтому новая этика, кто-то, может сказать, бывал свидетелем и я своего мобильного вранья, допустим, к примеру. Мобильная связь, какая свобода слова в возвращенном варианте был такой слово. Это же свобода любого слова. Вот, поэтому, а представить жизнь без интернета, без эры, без мобильной связи уже нельзя, и мое юношеское одностишие уже не понимают. Его недавно цитировали в одном сериале, я в юности все двушки прозвонил. Вот что это такое? Что такое двушка?
Двушки, монетки?
Да, вот спрашивает меня Оксана Чиж. Давайте о вас. Какие у вас планы, Оксана? Какие ваши отношения с мобильной связью?
Монетки.
Да, монетки. Это же была религия. Когда прохожие в ночи тебе дают бесплатно двушку для автомата, он был вообще посланником Божьим, апостолом бескорыстия. Спасибо за двушку, в ночи писал я в юности. Что это такое? От каких... Прогресс, вот говорит, интернет. От каких зависимостей нас освобождает мобильная связь, интернет? Кто посягает вообще на это вот неосторожно? На хамов, на преступников надо с ними бороться, в том числе и в интернете. Но запретите... Знаете... Я после того, что вот произошли какие-то события там, с рынками, не буду вдаваться. Я выложил в сети, что после вчерашнего поражения сборной Англии решили снести стадион Уэмбли. К примеру, без комментариев.
Да, примерно так. Но, с другой стороны, социальные сети, это ведь тоже зависимость.
Это зависимость
другого рода.
Но вы знаете,
и
про это... Да,
последствия в том, что мы ведь часть тех вещей, которые раньше делали в реальной жизни, и какие-то явления, в которых мы участвовали своим словом, делом и так далее, перенесли в виртуальное пространство. Теперь нам проще пожаловаться там, покомментировать что-то, но не пойти и не сделать.
Вы знаете, вот вы абсолютно правы. Вот слава богу, я, так сказать, нуждаюсь в оценке мгновенной, в одобрении, которое я обсмеял в своем лице. Я не живу в социальных сетях, я там прописан, бываю. Но вы знаете, вот я вижу людей, которые все хорошие, там, друзья мои, комментаторы, я вижу, что они живут в сети. Они просто живут в сети. Просто живут в сети. Про себя я могу сказать так. И сказал мне интернет, ну, выкладывай, поэт. Смотрите, какой глагол наш выложить. Выложить. Он насладился ей, выложил.
Многослойный глагол.
Выложить. Вот это слово выложить. Я служил в армии, слово было налаживать слово. Вместо накладывать, говорю, налаживать, залаживать, долаживать надо. Такой корень говорит, ложить. Ложить, не ложить. Армия — это ложить, не ложить. Вот в советской армии я служил, о чем, кстати, не жалею. Ложить, не ложить. А вот сейчас выложить — это современный глагол. Выложить в сеть. Насладился и выложил в сеть. Вот поэтому новый язык возникает. Новояз такой, опять же, под контролем саморегулирующегося великого русского языка. Вот поэтому это большая... Понимаете, вот я... без сетей невозможно, но жить там нельзя. Человеку, который все-таки в офлайне что-то должен сделать, пойти и сделать поступок какой-то. Вот. Поэтому тема, конечно, будет вечная, но грубого вторжения жизни или, так сказать, законодательного рычага очень осторожно с этим надо быть. Знаете, я вообще придумал, что вот как раз к вашему имеет новостному формату любимого там «Эхо Москвы», что у нас сегодня, дальше цитата, «События, облекаемые в новости, у нас сегодня в шоковой доступности».
Да, в шокирующей близкой
доступности. Шокирующей близкой, вот как мы с вами.
В шоковой доступности.
В шоковой доступности.
Есть интересный вопрос.
Давайте дадим ему сразу приз этому вопросу.
Вопрос с сайта. Может быть, есть какая-то подоплека у этого вопроса, как вы относитесь к Александру Сергеевичу Пушкину? Может быть, я чего-то не знаю.
Господи, называется это «Любовь, ничего личного». Так тем не менее. Ну как к Пушкину? много написал таких приветов иронических Пушкину, и Пушкин, кто еще наше все. У меня были такие, знаете, стихи, вот просто, чтобы вы понимали, что я искренне сейчас вот скажу. Вот спасибо, что даете мне важные вещи одной сказать, о важной инициативе, даже не моей. Но были такие стихи: а что, брат Пушкин, на запрос он так сказал бы дивно чуток. О, сколько нам открытий чудных готовит будущий склероз. Но это эпиграф, но тем не менее. Мне важно не забыть сказать об инициативе моих друзей, замечательного поэта Виктора Коркия, поэта с признаками гениальности, общественного деятеля и очень хорошего гражданина российского Владимира Алексеева и группы каких-то вот, группы граждан, скажем так. Вот у них пришла, им пришла очень хорошая светлая мысль, не заносчивая и не самопиарская, сделать Днем России день рождения Пушкина. Шестое число, это чтобы был День России. Значит, Виктор Коркия написал очень интересный текст, эссе про... Он просканировал по-новому стихотворение, которое мы в школьной программе, понятно, так сказать. «Я памятник себе воздвиг нерукотворно». Вот он из этого стихотворения, из этих строф, которых мы иногда, не задумываясь с детства, так сказать, сдавая экзамены, цитировали, что «И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе лиры пробуждал, что в свой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Я это читаю не для того, чтобы, так сказать, почти без выражения, хотя иногда я читаю чужие тексты, как Ильфа и Петрова для одного проекта, но тем не менее. Виктор сделал прекрасный, мне кажется, вывод, который может объединить самых разных людей. Он вывел три столпа русской духовности из этого пушкинского текста, потому что Пушкин больше, чем Пушкин, как поэт в России. Чувство доброе, милость к падшим и свобода. Вот эти три выходящие из этой строфы понятия, которые... После Пушкина и от Пушкина не звучат как жупелы, как, так сказать, общие места и банальности. И вот есть такое предложение вот моих друзей и людей, которые уже обнародовали это в социальных сетях. А что, если сделать 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, Днем России? Все время хочется говорить, не мне это говорить, но тем не менее, а почему не мне? Я один из вас. Вот и была возможность с такой вот мыслью познакомить с уважаемым сообществом слушателей «Эхо Москвы». Вот такая мысль. Мне почему-то кажется, что может это самых разных людей объединить вот на этом пушкинском поле.
Честно говоря, не знаю, потому что мне кажется, что даже в день флага, если выйти на улицу, спросить, какой сегодня праздник, большинство не ответит. Мне кажется, что у нас нет такого ощущения... настоящего патриотизма. То есть нас к нему постоянно готовят. Нам говорят, смотрите, как нужно снимать кино, патриотическое кино. Смотрите, какая на самом деле была история. И нас постоянно готовят к тому, что мы должны гордиться этой историей и так далее и тому подобное. Но вот такого ощущения какой-то государственности, уважения там к...
Ну, это большой вопрос, я понимаю.
Именно действительно патриотическим чувствам, мне кажется, что у нас нет. И вот праздник День России,
ну, вы
для
знаете,
многих
вот,
просто
да,
выходной.
Вы помните, еще недавно была такая мысль, которая даже серьезно стала звучать, там, что вот футбол, там, успехи сборной России... могут быть национальные идеи, футбол. Была такая мысль, потому что вот это вот народное единение по поводу праздника, там, когда я однажды тот действительно там, помирился с одним политическим оппонентом, условно говоря, когда Россия забила гол. Было действительно вот недалеко от вас однажды, 5 лет назад. Но тем не менее. Хорошо, вот это вот празднование каких-то исторических побед на улице выливается, это я цитирую чужую мысль. Мы их сделали. Мы их сделали, вот это получается, так сказать, ну, такое уличное проявление патриотизма, не вдаваясь даже в исторические детали того события. Ну, хорошо, вот теперь Пушкин, допустим, да. Не хотелось, чтобы это была очередная там экстравагантная идея. Но, по-моему, идея красивая. Идея красивая. Вот просто красивая идея. И с какой стороны не проверить? Ну, нет тут, знаете, вот... у кого-то были в стихах, там незаносчивое слово. Вот когда читаю Соколова, да, Самойлов написал, когда читаешь Соколова, в нем незаносчивое слово, потаённое. Вот это незаносчивая идея, и нет тут такого барабанной какой-то вот гордыни, мы их сделали. Чувство доброе, милость к падшим, милость к падшим. Знаете, я там отвечаю, вот в мире, где столько, где стало больше людей с ограниченными возможностями, я уж написал, какая непозволительная роскошь быть моральным уродом. Но ничего, некоторые справляются.
Многие справляются.
Многие справляются, увы.
Как вы думаете, можно ли вообще искусственно воспитать патриотизм? Это я уже не по поводу инициативы с праздником, да? Он, как это происходит? Он либо есть у людей какое-то общее чувство единения, либо нет. То есть может ли государство это воспитать с помощью фильмов, с помощью учебников истории, с помощью книг? И нужно ли это делать вообще?
Это делать нужно. Ясно, что нужно это делать не совсем так, как это делается. Как, не знаю. Во всяком случае, так сказать, художественный вкус, скажем так, должен хранить. И, значит, отсутствие каких-то крайностей, вот таких вот совсем заносчиво-барабанных. И это очень длительный процесс. Но, во всяком случае, какие-то резкие движения, что, так сказать, вот они плохие, а мы хорошие, вот такого, это принесет, мне кажется, последствия. Я просто вот излагаю, как вот чувствую. Это нужно делать. Ну, хорошо, ну как можно, я не знаю, как можно там одобрить, что кто-то будучи любым там, либеральным человеком, оппозиционным человеком, ну, наверное, все могут осудить вот этого отмороженного музыканта, идиота, который там утерся флагом, там, нашим, Украине. Ну, как? А вы, меня спросите такой подкол, что вы думаете на эту тему? Я говорю, что я думаю тоже, что это и вы же, безобразие, и идиотизм, и вообще хамство, и так далее. Поэтому есть
так,
вещи...
Казалось бы, к этому нужно относиться просто как к идиотизму.
Так нет, ну, знаете, некоторые спрашивают с таким видом, как будто есть какой-то подтекст здесь, ничего... Жуть, безвкусица, безобразие, вообще действительно надо никаких там гастролей. Мне неинтересно этого человека смотреть, слушать. Ну, неважно. Тут просто быть хорошим и правильно излагать вот на фоне таких ситуаций. Но я считаю, нужно воспитывать. Знаете, вот пушкинские слова, которые я цитировал, пушкинские же слова. Вот за границей я себя ловлю на том, что я с ними... еще более согласен. Я цитирую Пушкина слова, не приписывайте их, может быть, там цитирующим, но слова ключевые. Внимание, кавычка открывается. Я, конечно, презираю свое отечество с головы до пят, но мне будет неприятно, если иностранец разделит со мной это чувство. Вот за границей, когда мы летаем там на гастроли, бывает ситуация...
Своё плохое, но свое.
Да, вы понимаете? Вот ты чувствуешь себя здесь не суетным, не барабанным, но тем самым патриотом, носителем того слова, которое так, в общем, к сожалению, засвечено, девальвировано, увы. Понимаете?
Девальвировано?
Девальвировано, конечно. Потому что оно неправильно понимается. Оно те, кто ассоциирует себя публично с патриотами, когда они вызывают, допустим, мягко говоря, антипатию или там, несогласие, или, например, или со своих позиций тебя обвиняют в отсутствии того самого патриотизма. А что, а как мне быть патриотом, к примеру? Я вот тебя хочу, опять же, если в этом городе, в России, меня хоть как-то идентифицируют, мне что-то доброе говорят. Не каждый день, ну, нет, почти каждый день. А за границей я становлюсь не юным иностранцем на ресепшн, который не понимает языка. В Италии он даже говорит «Адестра, Синистра, Месона Перса», я потерялся. А здесь я нашелся и, кажется, пригодился. Ох, хорошая же, дифирамба. Кому-то пригодился, и слава богу, как мне эгоистически не быть патриотом, допустим. Вот я хочу вот на таком бытовом уровне это про себя объяснить. А есть вещи более серьезные, о которых не надо даже говорить вот так вот вслух барабанно. Вот, поэтому не нужно выезжать за границу, чтобы так сказать, ну вы как эти, а вот мы. И тем не менее ты ловишь себя именно на этом мужской реакции такой. И чувствуешь себя мужчиной таким, служившим в армии, в советской. И о чем я не жалею, но этого я уже сказал.
Главное не рвать тельняшку.
Да, а есть люди, которые профессионально это делают, то есть запасайся тельняшками. Где я еще не рвал тельняшку, на какой площади? Раз, работаем по восьмой схеме, раз тельняшку, восьмая схема.
Наверное, еще успею спросить. Все-таки у нас вот Пушкин сегодня идет какой-то опять красной линии. Я думаю, что очень вот к чему был этот вопрос изначально. Вас спрашивают, нет ли у вас сейчас большого желания писать эпиграммы на людей вокруг?
Нет, нет. Вы знаете, иногда я столько написал добрых стихов на юбилеи друзей, которые не являются там предметом печатания, которые всем нравятся, там, и, допустим, кому-то сделали хорошие эмоции, доставили. Эпиграммы – это не мои. Есть люди, которые прекрасно пишут эпиграммы и пишут, когда нельзя не написать, как, например, там... выдающийся российский актер, мой старший друг, мой лестный читатель для меня, на кого не скромно ссылаться, Валентин Иванович Гафт, как он пишет эпиграммы. Цитировать не буду. Вот. И тем не менее, ну и что же эпиграммы? Написать бы стихи, которые тебе суждено написать, написать бы книгу, которую я сейчас делаю вот по оптимизации, дебанализации общения. Но это уже, как бы принято говорить, совсем другая история.
Ну, мы будем надеяться, что все-таки эта история сбудется в самое ближайшее время. И мы с удовольствием ее почитаем. Это был Владимир Вишневский, поэт и, как мы договорились, автор. Точка. Автор.
Поэт и автор, собственно. Спасибо, Оксана. Спасибо.
Программа «Дифирамб». Обязательно после новостей с Оксаной Пашиной расскажу, кому достались все-таки абонементы в филармонию.